Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. Первая тема выпуска. Владимир Путин в начале недели приехал в Стамбул, чтобы участвовать во Всемирном энергетическом конгрессе и для переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В понедельник Путин заявил о присоединении России к договоренности стран ОПЕК по ограничению производства нефти. Однако 11 октября Игорь Сечин вдруг фактически опроверг слова президента, сказав, что возглавляемая им крупнейшая в России нефтедобывающая компания «Роснефть» на этот шаг не пойдет. При этом Сечин также выразил сомнения в том, что другие участники соглашения, включая Саудовскую Аравию, Иран и Венесуэлу, сократят свои объемы добычи. Кроме этого, Россия и Турция 10 октября наконец подписали соглашение о проекте «Турецкий поток». Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что оно предусматривает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря к декабрю 2019 года. Впрочем, как отмечают многие аналитики, «Турецкий поток» — это пока скорее воздушный замок, чем реальный проект. Возобновление российско-турецких политических и коммерческих связей возвращает его участников на старт, но пока не приближает к финишу. Россия также решила частично снять ограничения на поставку фруктов из Турции. Еще полгода назад представить себе конструктивное общение Путина и Эрдогана было невозможно. После того, как в конце прошлого года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик у сирийской границы, отношения между двумя странами резко испортились. Но с недавних пор обиды забыты. Почему и надолго ли? Турция и Россия – активные участники запутанных военно-политических комбинаций, сопровождающих многолетнюю гражданскую войну в Сирии. Оснований для создания полноценного союза у Москвы и Анкары немного, но в данный момент их отношения строятся по принципу «против кого дружить будем». Так считает моя собеседница, живущая в Стамбуле, чешский политолог Люция Тунгул, работавшая в местном университете Фатих, до того, как этот вуз был закрыт властями после попытки государственного переворота в июле этого года. Как в Турции реагируют на невероятные кульбиты в отношениях с Россией в последние месяцы? В конце прошлого года две страны стояли чуть ли не на пороге войны, а сейчас опять дружба не разлей вода. Что об этом говорят в турецком обществе?
В последние месяцы я не видела в Турции каких-то опросов общественного мнения, касающихся отношений с соседями, со стратегическими партнерами, внешней политики как таковой. Так что непосредственных данных об общественных настроениях нет. Но известно, что в целом в турецком обществе доминирует недоверие и подозрительность к другим странам. И это долговременная тенденция. Единственным исключением тут является этнически близкий и политически дружественный Азербайджан. Это отражается и в обсуждении энергетических соглашений с Россией. Многие думают, что такие соглашения поставят под угрозу отношения с Азербайджаном, страной, через которую проходит альтернативная российским газопроводам энергетическая магистраль, ведущая в Турцию и Европу. Турецкие власти всячески опровергают эти опасения. В целом же для турецкого общества характерна убежденность в том, что у Турции друзей нет.
Это очень напоминает нынешнее настроение в России, активно пропагандируемый властями синдром осажденной крепости. В случае с Турцией, чем это обусловлено?
Это уходит глубоко в историю, еще во времена Османской империи, жители которой в конце 19-го, начале 20 веков чувствовали, отчасти вполне оправданно, что европейские державы стараются эту империю разрушить. Среди враждебных держав была и Россия, провозгласившая себя защитницей православных в Османской империи. После распада империи и возникновения современной Турции, войны за независимость, это ощущение не исчезло. Отношения с СССР во время Холодной войны были напряженными. Только позднее, после того, как Советский Союз распался, связи уже с новой Россией немного улучшились. Множество людей из бывшего СССР сюда переехали. Россиян, постоянно живущих в Турции, по статистике, где-то 50 тысяч. На самом же деле, значительно больше. Но в целом, российско-турецкие отношения – это сплошная неопределенность, потому что интересы двух стран очень часто пересекаются. При этом они друг в друга друге нуждаются, но Россия нужна Турции гораздо больше, чем Турция России.
Но деловые круги, наверное, радуются тому, что примирение с Москвой вернет ситуацию к той, что существовало до ссоры из-за сбитого самолета. Я имею в виду прежде всего экспорт турецких товаров в Россию и российский туризм в Турции.
Да, конечно, ведь турецкая экономика в последние 2 года успехами похвастаться не может. Экономически Турция сильно нуждается в России. Нынешний туристический сезон был наихудшим в истории, во многом из-за снижения притока российских туристов. Но характерно, что турецкая пресса пишет о том, что возобновление экономических связей поможет и России. Власти все время стремятся показать, что примирение с Россией выгодно для обеих сторон. И, по сути дела, Россия и Турция равные партнеры.
Это то, что по-английски называется wishful thinking, выдавание желаемого за действительное?
Безусловно, Россия куда более влиятельная страна. Это было заметно и во время предыдущей встречи Эрдогана и Путина в августе этого года. Тогда Эрдоган очень старался показать, что его отношения с Путиным снова хороши. Несколько раз обратился к нему «мой дорогой друг», но обратная реакция была довольно прохладной. Было видно, что Кремль смотрит на эту ситуацию как на свою победу, и так оно, похоже, и есть.
Невозможно обойти сирийский вопрос. Там позиции Москвы и Анкары сильно расходятся.
В субботу прошло заседание Совета национальной безопасности Турции, и просочились сведения, что неофициально о Сирии оба лидера, конечно, поговорят. Турция хочет использовать улучшение отношений с Россией для нажима на США в сирийском вопросе. Проправительственная турецкая газета «Сабах» недавно написала, что в нынешнем ухудшении ситуации в Сирии виноваты США и их союзники, и что они еще пожалеют об этом. Звучат прозрачные намеки на то, что восстановление отношений с Россией может означать не только экономическое, но и военное сотрудничество. Главная проблема для Турции – фактически автономное государство курдов на севере Сирии, против которого турецкие войска ведут боевые действия. По поводу курдов у Анкары большие противоречия как с Вашингтоном, так и с Москвой. Но Россия сейчас, похоже, настолько погружена в ситуацию вокруг Алеппо, что не особо обращает внимание на турецкие действия на севере Сирии, как бы развязывая туркам руки. Турецкая пропаганда делает упор на то, что, в отличие от США, Россия не поддерживает курдов. Но есть ощущение, что это больше риторика, попытка запугать западных союзников, мол, смотрите, мы уйдем, мы найдем общий язык с Россией. С другой стороны, объективно у Турции с Россией столько противоречий в сирийском вопросе, что невозможно себе представить их прочный союз.
Какая сейчас атмосфера в турецком обществе после попытки военного переворота 15 июля и колоссальных чисток, которыми ответили на эти события власти? Дополнилось ли ощущение окружения извне, о котором вы говорили, боязнью еще и внутреннего врага, в роли которого власти представляют организацию Фетхуллаха Гюлена?
С самого начала люди очень неохотно разговаривают на эту тему. Просто потому, что боятся, не знают, не находятся ли сами они под угрозой. Ведь чистки продолжаются до сих пор, просто в меньшем масштабе. На прошлой неделе было уволено или арестовано более 100 человек. Чиновники, военные, сотрудники судебных органов. Большинство людей просто избегают говорить о путче и его последствиях. Ведь чрезвычайное положение сохраняется, и в его рамках закон трактует так, что, по сути дела, что угодно можно использовать против кого угодно. Не могу сказать, что в большинстве случаев люди боятся ареста, чаще опасаются потерять работу. Так что большая часть общества словно ушла в себя. Только оппозиционная Республиканская народная партия в сентябре, после периода всеобщей солидарности, последовавшего за путчем, начала осторожно критиковать некоторые шаги властей. То, что чистки часто затрагивают людей, не имевших ничего общего с гюленистами. То, что происходит, нравится далеко не всем, но Турция – страна демонстраций. Если какая-то группа людей чем-то недовольна, она выходит на улицу. Однако сейчас все тихо. Других демонстраций, кроме проправительственных, не видно. Но хочу отметить, что сам по себе страх не появился после 15 июля. Он был и до этого. Постепенное закручивание гаек началось куда раньше, чем 2-3 месяца назад.
Положение иностранцев в Турции как-то изменилось в связи с происходящим? Скажем, на вашей жизни эти события каким-то образом отразились?
Так я всем працювала про університету,
да, я работала в Стамбуле в университете Фатих, одном из старейших частных вузов в Турции. Он был связан с движением Хизмет Фетхуллаха Гюлена, вкладывавшим в деньги в систему образования. Поэтому после путча университет закрыли, объявив его вражеским. Всего было закрыто 15 университетов. То есть меня эти события коснулись напрямую. В целом же на жизнь иностранцев скорее повлиял страх перед участившимися терактами, в том числе в центре Стамбула, напряженная политическая обстановка. Поэтому многие жившие здесь люди решили уехать из Турции.
По вашему, они правы? Турцию ждут мрачные времена?
Я живу в Турции 10 лет, и мне кажется, что, по сути дела, прежние времена отличались от нынешних не так сильно, как может показаться. Был период сближения с Евросоюзом, когда наблюдателям извне казалось, что Турция кардинально меняется. Но это было обманчивое впечатление. Это касается не только ситуации в области безопасности, но и политической обстановки. С экономической точки зрения Турция в тот период развивалась более динамично. Шли разговоры о возможности вступления в ЕС в 2020 году. Теперь понятно, что этого не случится. Но в годы, когда зарубежные средства информации хвалили Турцию за демократизацию, правительство продолжало творить вещи, которые не имеют с демократией ничего общего. Подавление оппозиции, затыкание ей рта – давняя здешняя традиция. Те же гюленисты, сотрудничавшие тогда с правящей партией справедливости, с ее помощью оказывались на ответственных постах. Кстати, именно поэтому их сейчас оказалось так легко вычистить. И в период этой дружбы сторонники Эрдогана и Гюлена вместе старались подавить кемалистскую оппозицию. Но еще раньше, до прихода партии Эрдогана к власти в 2002 году, находившиеся у власти кемалисты преследовали оппозицию. Турция – это страна, где победитель получает все, а проигравший все теряет.
Нынешний победитель Реджеп Эрдоган, и он сейчас получил все?
Именно так.
Я беседовал с живущей в Турции чешским политологом Люцией Тунгу. В эфире «Атлас мира». В студии Ярослав Шимов. Следующая тема нашей программы абсолютно глобальна, так как речь пойдет о здоровье населения всей планеты, в том числе и россиян, в сравнении с другими народами и странами. Выводы неутешительны. Россия по уровню жизни и здоровья населения оказалась на 119-м месте в рейтинге 188 государств, опубликованном на днях в западном журнале «Lancet», наиболее старом, известном и авторитетном медицинском издании мира. Украина и Сирия, где идут войны, а также Северная Корея и Гондурас, опередили Россию, заняв, соответственно, 118-е, 117-е, 116-е и 115-е места. Первые три места у Исландии, Сингапура и Швеции. Замыкают рейтинг Южный Судан, Сомали и Центральноафриканская Республика, 188-е место. США в рейтинге здоровья оказались на 28-й позиции. Исследование под названием «Глобальное бремя болезни» проводилось под эгидой ООН с 1990 по 2015 годы совместно с Всемирным банком, журналом «Lancet», Американским институтом измерения и оценки здоровья и Вашингтонским университетом. В этой многолетней работе, которая в опубликованном виде занимает многие полки в книжных шкафах и массу места на дисках компьютеров, участвовали и российские ученые. С одним из них – Сергеем Ермаковым, главным научным сотрудником Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук, об основных результатах отчета побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Действительно ли скорость развития земной цивилизации, доходов и объемов потребления несут и угрозу существованию человечества? Потому что человечество стало, говоря простым языком, больше есть, пить, курить, лежать и нервничать.
Еще в 60-е, 70-е годы прошлого века ученые с помощью сложных математических взаимосвязанных уравнений и имитационного моделирования пытались предсказать развитие цивилизации на ближайшие 100-200 лет. Я имею в виду, например, возникновение Римского клуба и многочисленные исследования под его руководством, в которых моделировались различные сценарии, гипотезы развития человечества и обсуждались различные варианты результатов такого мирового развития. Я думаю, что если не произойдет глобальных катаклизма, то земная цивилизация будет существовать значительно дольше, чем 100-200 лет. Одним из обоснований такого утверждения является то, что несмотря на неумеренную еду, питье, лежание и нервничание, развитие медицины идет более быстрыми темпами. ожидаемая продолжительность жизни растет. Например, за 25 лет с 90-го года Западная Европа выиграла продолжительность жизни 6 лет. Увеличилась она от 73 до 79 лет. Высокодоходные страны, это золотой миллиард, 5,4 года выиграли. От 73 до 78. Высокодоходные страны Северной Америки выиграли 4,9 года. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна 6 лет, от 66 до 72 лет. Страны Центральной, Восточной Европы, Центральной Азии, все бывшие советские республики, плюс все социалистические страны, выиграли 3,3 года, с 65 до 68 лет. Страны Восточной Азии, Океании, выиграли 8,6 лет, 66-75 лет. Страны Северной Африки и Среднего Востока выиграли 6,4 года. Страны Южной Азии 9 лет, от 58 до 67 лет. И страны Африки, самые беднейшие, находящиеся южнее Сахары за эти 25 лет, выиграли 8,4 года, от 53 до 62 лет. Что касается России, к сожалению, у нас успехи гораздо более скромные. Мы всего 1,8 лет выиграли. Если в 90-м году у нас продолжительность жизни была 69 лет, то сейчас она стала 71. Что из этого следует? Территории, которые имели в 90-м году наименьшую величину продолжительности жизни, к 2015 году показали ее самый значительный рост.
То есть главный вывод, который вы делаете из этого огромного исследования, люди, безусловно, стали жить на всей планете несколько лучше, и дольше, хотя не везде скорость повышения качества жизни такая, какая могла бы быть, и что человечеству не следует расслабляться.
Да, совершенно верно. Просто разнообразие между разными территориями, странами, нациями, образом жизни и так далее.
Люди в России, в Китае, в Австралии, в Гондурасе, в Индонезии или в Конго болеют и умирают совсем по разным причинам. Что роднит аутсайдеров этого списка? Россия, безусловно, аутсайдер, что вы упомянули. Специфика местных болезней, привычки и образ жизни населения. Или, скорее, отсутствие доступа к качественной медицинской помощи и общая неграмотность.
Вы знаете, что завершившийся проект «Глобальное бремя болезней 2015» уже сейчас в интернете можно смотреть и картинки, и скачивать исходные данные с результатами и так далее. Мы будем смотреть ранги разных заболеваний в качестве основных причин, то есть первый ранг – наибольшие потери, второй – поменьше и так далее. И будем сравнивать Россию, Индонезию, Китай, Гондурас, Австралию и Конго как самую неудачную в этом плане страну. Я беру интегральный показатель потери лет здоровой жизни, центрального показателя вот этого проекта. На первом месте в Конго стоит группа болезней под общим названием ВИЧ, СПИД и туберкулез. Почему эти два заболевания объединяются? Очень часто одним из осложнений СПИДа является туберкулез. Когда человек умирает, у него же целый набор очень часто заболеваний. И в соответствии с правилами заполнения медицинской свидетельства о смерти, эти все заболевания перечисляются в виде некой причинно-следственной цепочки. Но, к сожалению, врачи не всегда точно используют эти правила, потому что кодировать в качестве первоначальной причины смерти нужно только одно заболевание, и по нему идет вся статистика. И они увидели туберкулез, и они ставят туберкулез. Хотя, если есть еще и СПИД, то это категорически делать нельзя. Ну вот в Конго на первом месте туберкулез, а у России он на 13 месте, в Индонезии он на 9, в Китае вообще на 17, в Гондурасе на 15, а в Австралии на 19. На втором месте идут диарея, некоторые респираторные заболевания и другие инфекционные. В Конго это на втором месте, в Индонезии на 3, в Гондурасе на 7, в России на 11, в Китае на 12, а в Австралии аж на 14. Следующая вещь – это нематодные болезни и малярия. Нематодные – это глистые, всевозможные инвазии, которые паразиты разносят. Понятно, что Конго на 3 месте, а все остальные страны занимают от 17 до 20 места. Не характерно. Неонатальные расстройства, заболевания и смертность детей на первом году жизни. В Конго на 4 месте, в Индонезии на 5, в Гондурасе на 8, в Китае на 11, в России на 17, в Австралии на 15, то есть мы где-то здесь в лидерах. На 5 месте в Конго стоят сердечно-сосудистые заболевания. Здесь, к сожалению, у них на 5, а во всех странах, перечисленных мной, кроме Австралии, там на 4. Россия, Индонезия, Китай, Гондурас на 1 месте, как и в мире в целом. Расстройство питания. В Конго это существенная вещь, важная, потому что на 7 месте в списке. Во всех остальных странах на 12 и 15 месте, в России на 15. Еще одна группа заболеваний – это новообразование. В Конго это уже не очень важно, на 9-м месте только, а во всех остальных странах, кроме Гондураса и Индонезии, у Гондураса на 6-м, Индонезии 8-м, стоит на 2-м месте в России, в Китае и в Австралии на 1-м месте. Ненамеренные травмы. В нашей стране они стоят на 6-м месте, то есть высоко, это довольно плохо. В Австралии на 9-м. Вот в Конго на 10-м. И последняя вещь, от которой, в принципе, не так много умирает людей, но страдает много, это тоже объединены в общую группу под названием психические расстройства и наркомании. Это для Конго совсем не важно, а для остальных стран это важно. Например, в Австралии на 2-м месте в качестве причин потерь лет здоровой жизни. В России на 3-м месте, в Гондурасе на 4-м и так далее.
Давайте сравним золотой миллиард. Если Россию противопоставить, например, США или всем странам Европейского Союза в целом, в чем тут наблюдается сходство и в чем различие? Есть ли специфические заболевания богатых и образованных людей? Я беру, конечно, среднюю массу по сравнению с остальными какими-то регионами, или опасные привычки и факторы, характерные только для них в отдельности.
Результат, о котором мы говорим, рассматривается не только заболевания, но и факторы риска, и проведены расчеты. Наибольшие потери в России в 2015 году были от следующих 6 факторов риска. Это высокое кровяное давление, 20% всех потерь лет здоровой жизни. Риски питания тоже 20%. Алкоголь и наркотики 16%. Высокий уровень холестерина 11%. И высокий уровень массы тела 10% всех потерь. Эти 6 факторов для России объясняют 90% всех потерь лет здоровой жизни вследствие факторов риска. Теперь Западная Европа. 6 ведущих факторов риска те же самые, но их вес в общих потерях значительно меньше, чем в Российской Федерации. На первом месте в Западной Европе находятся потери от табакокурения и риска питания. Каждый из факторов ответственен за 10% потерь. Далее идут кровяное давление 9,8%. Масса тела 5%. Алкоголь и наркотики 5,6%. Холестерин 4. Суммарно перечисленные факторы объясняют 46% потерь лет здоровой жизни, то есть все почти в 2 раза меньше, чем в России. Как интерпретировать полученный результат? Это может быть связано с тем, что деятельность по предотвращению такого неблагоприятного воздействия России не столь эффективна, как на Западе. Среди вот этих всех факторов наибольший относительный риск приходится на фактор небезопасный секс. Относительный риск почти в 6 раз выше. Это значит, что те заболевания и нарушения здоровья, которым приводит этот фактор, у нас почему-то этих заболеваний почти в 6 раз больше, и ущерб от них. На 2-м месте алкоголь и наркотики. У нас относительный риск 4,7 почти в 5 раз выше. На 3-м месте уровень холестерина. У нас в 4 раза выше. Кровяное давление высокое в 3,5 раза. Риски питания в 3 с лишним раза. Загрязнение воздуха в 3 раза. Жестокое обращение насилие 3 раза. Недоедание, такой термин есть, как фактор риска, у нас в 3 раза. Высокий индекс массы тела в 2,8. А в какие же заболевания обычно превращаются эти нарушения? Насколько по-разному эти превращения происходят в России и в Западной Европе? Опять же, причина отставания нашей страны от Западной Европы. Это недостатки в диагностике, профилактике и лечении заболеваний. На первом месте стоит группа болезней ВИЧ, СПИД и туберкулез. Относительный риск 20 почти, 19-38. Между прочим, когда была первая публикация этого проекта по цели тысячелетия, наш Минздрав очень удивился, а почему же ущерб от ВИЧ-СПИДа и туберкулеза очень высокий, особенно от ВИЧ-СПИДа. А дело в том, как раз о чем я вам говорил. В нашей стране очень часто ВИЧ-больных, их смерть идентифицируют как смерть от туберкулеза. На 2-м месте в этом скорбном списке находится комплекс болезней, объединенный под общим названием диарея, заболевания нижних дыхательных путей и другие распространенные инфекции. Эти заболевания возникают в основном под действием следующих факторов риска – недоедание, алкоголь и наркотики, табакокурение и загрязнение воздуха. Для этих заболеваний относительный риск потерь в сравнении с Европой от 3 до 10. Такие цифры также не характеризуют нас положительно. На 3-м последующих местах находятся самоповреждения и убийства. Относительный риск 5,45, то есть у нас в 5,5 раз выше ущерба от этого блока. Болезни системы кровообращения в 4,2 раза выше ущерб. Психические расстройства и наркомании в 4 раза. Транспортные травмы в 2,8 раза. Дефицит питания в 2,65. Циррозы и другие хронические болезни печени в 2,33. Вот на самом деле, если внимательно эти цифры поизучать, Мы всегда говорим, что такое, почему у нас продолжительность жизни на 130-м месте в мире. Денег давайте, больше денег, извините, организовать работу надо правильно.
В мире есть много государств, с которыми по социально-экономическим показателям лучше сравнивать Россию. Это государства, которые, ну, еще вчера с точки зрения истории считались отсталыми, а сегодня их уже ни в коем случае и развивающимися ты не назовешь. Например, Бразилия, Турция, страны Персидского залива, некоторые государства той же Юго-Восточной Азии. То есть люди там, как и в России, стали неплохо зарабатывать, много потреблять. Они уж точно ни в коем случае не голодают там, не спят на улице, у них все хорошо. Но судя по исследованию, в том, что касается качества и продолжительности жизни, они не сильно ушли вперед. У них, наоборот, к старым болезням лишь добавились новые. Если говорить о причинах, их можно сравнивать с Россией?
Я посмотрел, опять же, интерактивную систему визуализации и сравнил юг Латинской Америки, Западную Европу, Северную Африку, Средний Восток, ну и, соответственно, тоже Россию. Ну и, естественно, среднемировое население. В первой группе это юг Латинской Америки, Западная Европа, Северная Африка и Средний Восток, эти территории относительные потери лет здоровой жизни существенно меньше, чем в целом по планете. Во второй группе территорий дела складываются значительно хуже. Сюда входит регион Центрально-Восточной Европы и Центральной Азии, бывшая республика СССР и бывшие соцстраны. Южная Азия входит во второй тип, где хуже ситуация, чем в мире. Россия, естественно, а также западная, северная и восточная части громадной территории, располагающейся южнее Сахары. Три последние группы стран действительно остаются самыми несчастными. Относительно потери лет здоровой жизни там в 2-2,5 раза превосходит общемировое значение. Потери ВИЧ-ПИД и туберкулез – 1, диарея – 2, редкие тропические болезни, малярия – 3 и неонатальные расстройства либо сопоставимы по величине, либо почти в 1,5 раза выше потери от всех болезней в наиболее развитых регионах. То есть ответ на ваш вопрос, к сожалению, условия пока что еще отличаются значительно, хотя вот я уже говорил в самом начале, что у самых несчастных стран продолжительность жизни выросла больше, чем у счастливых, но тем не менее условия различаются значительно, и, соответственно, структура этих потерь, она тоже отличается значительно.
Напомню, что с российским ученым Сергеем Ермаковым, в числе прочих, работавшим много лет над международным исследованием под названием «Глобальное бремя болезней», беседовал мой коллега Александр Гостев. В эфире программа «Атлас мира». В студии Ярослав Шимов. Лауреатом Нобелевской премии мира за 2016 год в прошлую пятницу стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Она была присуждена ему за решительные усилия по прекращению в стране более чем полувековой гражданской войны. В сентябре этого года Сантос подписал договоренность о прекращении огня с лидером ультралевой повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» ФАРК, которая признана террористической в США и Евросоюзе. Стороны конфликта договорились о прекращении боевых действий, а также о создании специального судебного органа и трибунала из колумбийских и иностранных судей, чтобы, как говорится в документе, положить конец безнаказанности. Однако, несмотря на заключение договоренностей, более 50% жителей Колумбии на референдуме проголосовали против перемирия с ФАРК. Сантос по итогам голосования заявил, что он продолжит поиски мира. Об этом наша беседа с коллегой Александром Гостевым, знатоком истории и политики латиноамериканского региона. Давайте для начала поговорим о том конфликте, за предварительное урегулирование которого Нобелевскую премию мира за этот год получил Хуан Мануэль Сантос. Как долго он длился и позиции сторон, что ими двигало?
Конфликт длился официально с 1964 года, когда была организована группировка ФАРК. Но есть мнение, что на самом деле длится гораздо больше, с 1948 года, когда в Колумбии началась так называемая «La Violencia», то есть с испанского прямой перевод «насилие». Это вооруженное противостояние двух традиционных колумбийских партий, которые назывались так традиционно для Латинской Америки. Одна называлась либеральная, другая консервативная. К либеральной партии примыкали набравшие тогда немалую силу уже в конце 1940-х годов коммунисты. Когда «La Violencia» и противостояние либералов и консерваторов закончилось, коммунисты отказались подписывать мирное соглашение, что называется, ушли в леса. И все это продолжилось. Группировок тогда было много. Кто-то из них переходил из одной фракции в другую. Потом они подписали какое-то совместное соглашение. Организацию возглавил человек по имени Мануэль Мирланда, который руководил ФАРК до фактически своей смерти вот в начале нулевых годов, по-моему. Базируется ФАРК на идеологии гевализма, марксизма, боливарианской революции, ну и, конечно, ленинизма.
То есть это такой леворадикальный коктейль.
Абсолютный коктейль, потому что лидеры их в большинстве своем имеют хорошее, конечно, образование. Они учились в Москве или в Гаване, или в Белграде в Югославии, или в Берлине. Но основная масса уже, скажем так, командиров среднего звена — это люди, которые не видели ничего никогда за пределами своего родного департамента и 3-4 деревень, где они провели всю жизнь. И это идеи такого примитивного марксизма, примитивного индейско-крестьянского социализма. Ну, в общем, официально ничего плохого они не провозглашали. Давайте установим демократию, поделим землю по-честному, прекратим насилие.
А почему правительство на это не могло пойти? Ну, хорошие такие идеи.
Ну, не забывайте историю Латинской Америки. Кто же отдаст огромные свои латифундии, которые, как и везде в латиноамериканских странах, во второй половине 20 века вся земля, большая ее часть принадлежала крупным землевладельцам, или, говоря о Колумбии, я бы еще сказал, крупным скотоводам.
А сколько жертв унес этот конфликт? И чьи руки в большей степени в крови или одинаково, повстанцев и правительства?
Обо всех жертвах мы с вами никогда не узнаем в ближайшее время, может быть, потом, спустя много лет. Есть официальные данные, что с 1964 года в Колумбии в гражданской войне погибло около 220 тысяч человек, из них 177 тысяч мирные жители. Остальные — это либо партизаны, либо солдаты правительственной армии, либо, упомяну еще третью силу, это так называемые парамилитарес, то есть бойцы наемных праворадикальных отрядов на службе вот у этих самых крупных либо землевладельцев, либо наркобаронов. В Колумбии очень трудно было отделить одних от других. Человек в течение суток, что называется, мог менять окраску. С утра он простой крестьянин, днем он служил в каком-нибудь местном полицейском участке писарем, вечером он выращивал у себя там какие-то кусты с кокой, а ночью превращался либо в партизана, либо, наоборот, в наемника, который просто за деньги этих самых партизан уничтожал. Причем люди в течение своей жизни успевали побывать всеми и вот и сменить, собственно, свои политические пристрастия. Хотя деньги, как всегда, лежали в основе всего, и в основе этого конфликта они тоже лежали для того, чтобы...
Это деньги наркобизнеса?
Разумеется. Потому что, чтобы вести любые боевые действия или вести политическую агитацию и привлекать новых сторонников, и для того, чтобы иметь какие-то средства массовой информации, а у партизан ФАРК они тоже есть. Да, у них всю жизнь десятилетиями была своя радиостанция. Для этого нужны деньги. С 82 года они ввели так называемый революционный налог на всех. На латифундистов, на колумбийские наркокартели, которые как раз вот в начале 80-х на самом своем подъеме находились.
Почему именно Хуану Мануэлю Сантосу вот в период его правления наконец удалось достичь какого-то соглашения с повстанцами и в чем кратко суть этого соглашения?
Ему удалось достичь соглашения с повстанцами, потому что а. Он очень жесткий политик, производящий впечатление мягкого человека.
Мягко сели, жестко спать.
Абсолютно. И, во-вторых, потому что ФАРК чудовищно выдохлась сама. И если бы партизаны чувствовали свою силу, никогда бы они ни на какое соглашение ни с кем бы не пошли. Очень сильно стали давить с обеих сторон и на ФАРК, и на правительство Колумбии, что войну надо действительно заканчивать. И внутри страны, и внешнее давление было. Этот нынешний лидер повстанцев, которого зовут Родриго Лондоньо, хотя на самом деле его знают и под кличкой Тимошенко в честь советского маршала, встретился сначала в Осло, насколько известно, все переговоры начались в 2012 году, потом в Гаване у них были бесконечные раунды, я помню, там 11-й раунд, 18-й. Договорились очень туманно. В целом, вот войну мы прекращаем. Первое требование партизан — аграрная реформа. То есть справедливое распределение земли, создание комитетов местного самоуправления, большая децентрализация, создание так называемого крестьянского банка земли, который будет как-то там и распределять землю, и выдавать кредиты на ее покупку. И, разумеется, опять-таки кока и кокаин, которые, как в Боливии, они требуют частью национального культурного наследия, и, в общем, чтобы весь мир и правительство Колумбии от них отстало и позволили дальше его выращивать. Еще одна очень принципиальная вещь — это создание независимых трибуналов, которые будут судить всех совершивших военные преступления и преступления против человечности во время этих десятилетий этой войны. Договорено о создании трибунала, но при этом всем партизанам дарована некая широкая амнистия. Все это очень туманно. Сейчас они собраны в 23 так называемых называемых военных округа на территории всей страны. Некие такие резервации, где будет проходить их, как я бы назвал это словом, фильтрация, да, и какая-то такая реинкарнация, возвращение в нормальную цивилизованную жизнь.
Это соглашение, которое вы описали, что оно очень туманно, его должен был утвердить вообще национальный референдум. В результате очень небольшим большинством, в 0,5%, но тем не менее большинством это соглашение было отвергнуто. Что теперь? И не выглядит ли это премия Хуану Мануэлю Сантосу, при всем уважении к его миротворческим усилиям, ну, такой немножко насмешкой, поскольку, а дальше-то что? Народ отверг эти условия мира.
Ну, во-первых, не весь народ, а половина народа. Во-вторых, все-таки премию, на мой взгляд, ну, наверное, он заслужил, ну, может быть, не за результат, который туманен, но за усилия многолетние. В Колумбии сейчас не стреляют. Это уже немало. А, в-третьих, почему произошло так на референдуме? Ну, потому что в течение десятилетий ФАРК действительно запятнал себя страшными преступлениями, чудовищными. Потому что что получается? Люди, которые вчера совершали страшные преступления, теперь будут твоими благонамеренными соседями участвовать в политической жизни. У меня есть приятель, колумбиец, живущий там, он мелкий предприниматель. И, разумеется, были у меня с ним беседы на эти темы. Он говорил, что нет семьи, особенно в наших кругах, которая не платила бы дань, у кого бы то там ни было, не убили, не похитили, не изнасиловали. И так продолжалось десятилетие. Поэтому вот такой накал страстей и такой раскол показал вот этот референдум.
Что теперь, вот если коротко, какие перспективы? Референдум состоялся, перемирие, тем не менее, сохраняется. Дальше что?
Я думаю, что будут дальше какие-то переговоры в Гаване продолжены и как-то будут договариваться с попыткой обмануть друг друга. Официальная Богота, наверное, надеются на то, что ФАРК, став лояльной, официальной политической партией, не сумеет правильно играть вот на этом поле нормальной цивилизованной политики и как-то сама так совсем потеряет последний авторитет, распадется, рассосется, а там посмотрим, что случится. Фарковцы надеются, наверное, в первую очередь на то, что действительно будет амнистия. Ну, трибунал какой-нибудь, который там будет 2 года собираться, 5 лет выяснять, кого судить, и еще 10 лет выносить приговор, это все будет очень нескоро, а сейчас мы выйдем из джунглей, оружие сложим, получим какие-то минимальные, наверное, подъемные деньги. У всех какой-то свой расчет, наверное, на то, что вот сейчас мы сыграем по своим правилам, а дальше мы посмотрим еще, как каждая сторона из нас будет эти правила выполнять. Но то, что сейчас в Колумбии действительно не стреляют, то, что отпустили почти всех заложников, то, что из джунглей вышли все дети с оружием, которые, по некоторым данным, там до 20-30% некоторых отрядов ФАРК составляли, это, конечно, хорошо.
Нобелевскую премию мира для президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса мы обсуждали с моим коллегой, латиноамериканистом Александром Гостевым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего вам доброго!